В этом выпуске мы упоминаем несколько организаций, которые в России запрещены и признаны террористическими. Это ИГИЛ, Талибан, Аш-Шабаб, Боко-Харам и Аль-Каида.
Когда речь заходит о террористах, среди первых вопросов всегда появляется «как так вышло?» или «как такое стало возможным?». Попытка ответить неизбежно приводит к вопросу об экономике. Только не государства, а конкретного террориста или целой организации. Если действует одиночка, схема может быть довольно простой. Человек сам находит все, что ему нужно для акта террора. Сам снабжает себя, сам готовится и порой даже совершает задуманное. Но что, если за ним кто-то стоит? Тогда и преступные идеи, и средства на их воплощение боевик получает от своих руководителей. Откуда у террористической верхушки появляются деньги? Кто и зачем снабжает боевиков? И можно ли посчитать все эти вливания?
Последние действия террористов демонстрируют, что боевики продолжают получать деньги. Причем как по неофициальным потокам, так и по официальным. Мы призываем мир обратить внимание на это и на необходимость удвоить усилия по борьбе с этим. Это жизненно важная тема. Некоторые резолюции Совета Безопасности ООН уже фокусировались на борьбе с финансированием терроризма. И некоторые из них позволяют консолидировать эти усилия, привести их к общему знаменателю, сконцентрировать борьбу на современных методах финансирования боевиков. Из выступления замгенсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом Владимира Воронкова.
Бороться с финансированием терроризма пытается весь современный мир. Хотя первые попытки, как и практики выживания боевиков, появились еще в средние века. Тогда ассасины, которые считаются одними из первых организованных террористов, прекрасно справлялись и без больших финансовых вливаний со стороны. Даже если бы у них вообще не было никаких средств, это им вряд ли бы помешало. Дело в том, что ассасины создали собственное государство, ужатое до масштабов жизни в нескольких крепостях. Чем больше последователей было у этого ордена фанатиков, тем быстрее они осваивали территории. Все, что им требовалось, можно было найти в захваченных селениях. Достаточно укрепившись, ассасины перешли на полное самообеспечение. А свою столицу, Аламут, основатель ордена Хасан ибн Сабах, по сути, просто купил.
Взять Аламут штурмом, даже если он охранялся небольшим гарнизоном, было практически невозможно. Первым делом исмаилиты начали обрабатывать Алави, коменданта крепости. Одновременно помощник Хасана ибн Сабаха занялся агитацией среди рядовых воинов. Комендант колебался, но когда ему было обещано 3000 золотых динаров и право свободного выхода из Аламута, он решился сдать крепость. Среди исмаилитов, вошедших в Аламут, был и сам Хасан ибн Сабах, одетый бедным ремесленником, тихий, скромный, немногословный человек с черной бородкой. Он дал коменданту записку, по которой тот должен был получить вдомогание 3000 динаров у богатого купца, тайного исмаилита. Алави усомнился, что по записке, написанной низким человеком, ему выплатят такую громадную сумму. Чернобородый чуть улыбнулся. Алави был последним человеком на земле, который видел Хасана ибн Сабаха переодетым, скрывающимся, гонимым и настороженным. Отныне тот – господин горы. А комендант отправился в Дамган. Сухой, согбенный купец ввел его в заднюю комнату своего дома, отослал слуг и попросил показать записку. Комендант вытащил листок. Купец узнал почерк Хасана ибн Сабаха. Комендант не поверил своим глазам. Купец благоговейно поцеловал жалкий листок бумаги и попросил гостя подождать. Через несколько минут он вынес мешок с 3000 золотых динаров. Из книги Игоря Мажейко, 1185, Восток-Запад.
Кроме ассасинов, в Аламуте и окрестностях жили и обычные мирные люди. Кто-то из них сочувствовал ордену, а кто-то попал к нему в служение, поскольку его собственный дом был захвачен. С крепостью и крестьянами ассасины быстро стали сами снабжать себя продуктами и оружием. Это один из первых примеров, когда некая организация перешла на полное самоснабжение. А какие средства есть у террористов в наши дни?
ООН оценивает объем ежегодно отмываемых денег в сумму от 2 до 5% мирового ВВП. Это от 800 долларов до 2 триллионов долларов. Такие незаконные действия, по сути, отнимают общественные и частные ресурсы от их продуктивного использования. Как, например, постройка школ, дорог и больниц. И часть отмытых денег идет на финансирование терроризма и на распространение оружия массового уничтожения. Из выступления генерального консультанта и директора правового департамента Международного валютного фонда Шона Хагана.
Чем более глобальным становится наш мир, чем дальше идет прогресс в сфере финансов, тем сложнее террористам и тем, кто их поддерживает, скрыть свою экономику. Само финансирование терроризма стало преступным, и масштабы оборотов можно подсчитать. Работают до сих пор и средневековые методы ассасинов – снабжение и поддержка на местах. Но здесь нужно сделать оговорку. Это возможно только в тех регионах, где террористические ячейки могут действовать относительно открыто – на Ближнем Востоке или в Африке.
Боко Харам – нигерийская террористическая группировка. Финансирует сама себя, отнимая товары у местных торговцев, а также зарабатывает на контрабанде оружия и денег. Кроме того, ее поддерживают богатые сторонники из числа сенаторов и бизнесменов из северо-восточных штатов Нигерии. Также группировка контролирует маршруты наркотрафика из Западной Африки в Европу, имеет финансовые связи с отдельными филиалами Аль-Каиды и получает помощь со стороны ИГИЛ. Аш-Шабаб – террористическая группировка, действующая в основном на территории Сомали. Получает финансовые ресурсы за счет сбора налогов. На подконтрольных им территориях введены налоги на все виды хозяйственной деятельности, а также налог на военные нужды. Кроме того, доход им приносят грабежи, похищения ради выкупа и контрабанда ценностей и оружия. Помимо Аль-Каиды, финансовую помощь группировке оказывают, по некоторым источникам, спонсоры из стран Персидского залива, а также сомалийцы, живущие в США, Канаде и Западной Европе. В декабре 2009-го Совет Безопасности ООН наложил санкции на Эритрею за военно-техническую и финансовую поддержку повстанческих отрядов на юге Сомали, в том числе и Аш-Шабаб. Кроме того, своими доходами с Аш-Шабаб делятся многие пиратские группы, базирующиеся в районе порта Кисмайо.
Финансирование терроризма целыми государствами – нередкое явление. Например, США уже больше 40 лет ведут специальный список стран-спонсоров терроризма. Правда, их не очень много – КНДР, Куба, Иран и Сирия. Раньше туда входили еще Ливия и Ирак. Если отложить политику, то в список записывают, если есть данные, что страна регулярно как-то поддерживает боевиков – деньгами, оружием и другими способами. Впрочем, у каждого государства свой взгляд – и этот список касается лишь позиции США. Есть также международный список. Его составляет межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Она выпустила рекомендации, как государствам улучшить финансовую систему так, чтобы не допустить финансирования терроризма с помощью отмывания денег. Те, кто вовсе не принимают адекватных мер, попадают в черный список. Сейчас там только КНДР и Иран. А те, кто принимают недостаточно мер, отправляются в серый список. Это, например, Сирия, Зимбабве и Пакистан. Но официально признать, что конкретная страна финансирует террористов, грозит международным скандалом. При этом на уровне заявлений государства часто обвиняют друг друга в поддержке боевиков. Но как именно государство может финансировать боевиков? Не передают же чиновники под покровом ночи деньги в конверте.
Когда мы говорим о финансировании терроризма, о привязке к исламским государствам, к исламскому региону, то нужно иметь в виду, на самом деле, что в данном случае мы говорим об экономике джихада.
Говорит эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Сиренко.
Как правило, все террористические проявления в исламских странах, они используют как раз джихадистский дискурс, то есть они апеллируют к джихаду, к фигу джихада, соответственно, к джихадистской мифологии, символике и так далее. Мы здесь можем говорить об экономике джихада как одной из доминирующих версий финансирования террористических организаций в исламских регионах. В Афганистане экономика джихада опиралась в значительной степени всегда традиционно на основе, с одной стороны, на поддержку Пакистана, потому что пакистанская разведка, вооруженные силы Пакистана, армия Пакистана традиционно спонсировала сначала маджахедские группировки в Афганистане, которые вели террористическими средствами джихад против советского военного присутствия, затем они воевали между собой, и, наконец, появление движения «Талибан», которое в значительной степени, с одной стороны, было поддержано благодаря пакистанским вливаниям, пакистанскому финансированию, а с другой стороны, конечно, опять же, как всегда, экономика джихада немыслима без криминальных или полукриминальных денег, которые в нее вливаются. Первые спонсоры тех же талибов еще в середине даже 90-х годов. Это были даже не столько пакистанские спецслужбы, а крупные контрабандистские кланы, которые занимались нелегальной перевозкой грузов, транспортировкой грузов через афгано-пакистанскую границу. Именно они, владельцы этих полулегальных транспортных компаний, занимающихся контрабандой, делали первые взносы в Талибан, поскольку эти взносы представляли собой оплату услуг талибов по безопасности грузоперевозок контрабандных товаров. Вот именно вот этот контрабандный фактор всегда работал и продолжает работать в сегодняшнем Афганистане. Ну, конечно, есть героиновые деньги, это очень большой взнос и большая часть джихадистской экономики в Афганистане, которая на самом деле сегодня составляет, наверное, до половины доходов тех же талибов, которые они получают и используют на финансирование своей террористической деятельности в Афганистане. Наконец, там есть продажа мрамора, известняка, лазури, другие драгоценные камни, изумруды, которые талибы нелегально добывают и продают через Пакистан внешним покупателям. Соответственно, как бы тоже очень большой взнос, который идет на финансирование именно афганского джихада.
На Ближнем Востоке ситуация была иной. Первые деньги, которые получил ИГИЛ, были из ограбленных банков в городах Ирака. Например, в Мосуле суммы, по разным данным, составили от 2 до 6 миллиардов долларов. Затем это перенеслось на сирийские города. Боевики грабили банки и забирали огромные деньги, ставшие стартом, первоначальным капиталом для этой группировки.
Особенность экономики джихада – деньги дают только тем, которые демонстрируют свою агрессивность, свою силу, свою способность к экспансии. В 2013 году в Волгограде, когда в течение 3 месяцев было совершено 3 теракта с использованием террористов-смертников, совершены в конце года. Как говорят специалисты, именно под конец года решается вопрос о предоставлении новых траншей на следующий, что называется, бюджетный джихадистский год. И всегда террористы стремятся именно под завершение года, календарного года, совершить какие-то резонансные террористические акты, чтобы показать своим потенциальным спонсорам, что они не зря вкладывают деньги. Потому что экономика джихада тоже требует самоокупаемости и ликвидности. То есть никто не будет вкладывать в джихадистской экономике деньги в неприбыльные проекты. Это как в бизнесе. Лузеры никому не нужны. Лузеры джихада никого не интересуют. Любой бизнес зависит от рекламы. Джихадистский бизнес тоже зависит от рекламы. Поэтому медийное крыло любого эффективного террористического движения — это достаточно профессиональная, активная, сильная, энергичная структура. И всегда оператор любых джихадистских крупных компаний, а я думаю, можно ввести такое определение, как джихадистская компания, именно как бизнес-джихадистская компания, они уделяют огромное значение не только кадровому отбору, то есть работе с персоналом и рекламной своей деятельности, информационному сопровождению. Эта практика сохраняется до сих пор. Финансируют только тех, кто может показать, что деньги в них вложены не зря. Поэтому ИГИЛ, который совсем недавно активно осваивал пространство Ирака и Сирии, они, безусловно, показывают, что это ребята не просто, которые готовы получать чьи-то деньги, спонсорские деньги. Чужие деньги и деньги спонсоров каждый готов потратить, но они еще готовы зарабатывать сами, в том числе с помощью грабежа. Это работорговля, помимо ограбления банков и насильственного изъятия средств, да, у финансовых институтов тех городов, куда заходили боевики. То есть, безусловно, это работорговля. Это, опять же, контрабандные операции, прикрытие контрабандных операций. Вот, на самом деле, та же самая Хафаза Анбар, да, на западе Ирака, которая граничит как раз с Сирией. Не секрет, что, собственно говоря, местные племена, которые проживали вдоль линии Ирака-сирийской границы, они занимались активной контрабандой. Собственно говоря, они оказали одну из важнейших поддержек ИГИЛ для укрепления этой структуры в регионе. То есть, опять бизнес идет впереди джихада, либо идет рука в руку с ним. Именно криминальный, полукриминальный, контрабандный бизнес.
Черный рынок. Только оружие на нем оценивают в миллиарды долларов. А основными клиентами, создающими массовый спрос, исследователи называют как раз террористов. Вообще, само понятие черного рынка относительно размыто. В одних государствах это действительно будет что-то напоминающее базар, где на циновках разложены десятки старых автоматов, пистолетов и гранат. В других, да и даже в России, речь пойдет об интернет-браузере, который дает доступ к Dark Web, неподконтрольной и скрытой части интернета. Эксперты рассказывают, что цена автомата Калашникова здесь повыше, чем где-то на развале в Африке. Несколько сотен долларов. Первая и главная причина такого изобилия – эхо войны. После конфликта всегда остается внушительный объем неподотчетного и неконтролируемого оружия. Во время войны не всегда можно установить причину смерти или пропажи конкретного бойца, что уж говорить о его автомате. Поэтому каждый относительно крупный локальный конфликт второй половины 20 века повлиял на тот черный рынок, который мы знаем сейчас. Например, война США во Вьетнаме. Многие туристы знают, что и сейчас, при желании, там можно пострелять из любого оружия тех лет. А раз прикоснуться к винтовке М-16 за несколько долларов может любой желающий, почему бы не найти способ, как доставить ее же, но уже за сотню долларов, куда-нибудь в Африку?
Оружие. Это 3 основных таких блока. Это бывшее постсоветское пространство, это Китай, который это делает как бизнес, продажу оружия, и страны Восточной Европы, те, которые были в Варшавском договоре.
Говорит подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.
Это, в общем-то, естественно. У нас, вы знаете, что перед развалом Советского Союза достаточно серьезная была такая холодная война, и она в том числе проявлялась, что произведено было в Советском Союзе производили много миллионов оружия, но, насколько я знаю, даже в большем количестве, чем было по возможности мобготовности призвать солдат в армию, по несколько единиц на каждого потенциального солдата. То есть огромное количество оружия, по крайней мере, стрелкового, там, гранатометы, какого-то снаряжения, боеприпасов. И после развала очень много бесконтрольного оружия осталось на территориях, во-первых, стран бывших союзных республик и в странах бывшего Варшавского договора. И поэтому вот эти следы вот этого оружия, этих боеприпасов, они уже спустя, через 30 лет, это оружие, оно всплывает во всех таких вот горячих точках. Ирак и Сирия – это территория Восточной Украины. Ну и, в общем-то, зона Нагорного Карабаха. Это оружие, наверное, самое дешевое, которое есть на рынке. Кто поставляет это оружие? Ну, я думаю, это люди-бизнесмены, считающие этот бизнес достаточно нормальным, легальным, которые им приносят деньги, а, как говорится, для них, наверное, деньги эти не пахнут. Какие-то приборы ночного видения или там последние снайперские винтовки производства там Великобритании или Америки, они достаточно дорогие, а они есть в единичных каких-то экземплярах. Это оружие получается, скажем так, в руках бандформирований террористических организаций из-за того, что происходят какие-то стычки между правительственными войсками, которые вооружаются и финансируются за счет там государств тех же союзников. Но насколько вот даже из этих исследований говорится, что такого оружия буквально там от 1 до 2% на этом рынке. Даже вот постоянно видим автомат Калашникова, пулемет Калашникова. И, в общем-то, если честно, я редко, когда можно увидеть в руках террориста, там, скажем, какую-то английскую винтовку. Любого оружия нужны боеприпасы. И даже если у вас есть такое захваченное, так скажем, оружие, то к нему нужно очень много боеприпасов. А даже в результате, например, какого-то боестолкновения оружие можно захватить, но боеприпасов количество ограниченное, поэтому его использование, оно, в общем, достаточно ограничено. Нужна постоянная подпитка этими боеприпасами. А я еще раз говорю, что вот боеприпасов а-ля вот советского образца, прежде всего в странах СНГ, в странах бывшего Варшавского договора и китайцы, вот, в принципе, основные направления, откуда получается, по крайней мере, вот стрелковое такое оружие.
Но черный рынок – это лишь верхушка черного айсберга. Специалисты ООН говорят, что оружие часто оказывается в нелегальном обороте из-за слишком мягкого местного законодательства. Однако даже в странах с жестким контролем, как в России, находятся свои лазейки. Это называют муравьиной торговлей, то есть в маленьких объемах, штучно. В таких случаях оружие могут просто похитить, по наводке от продавца. Его могут продать коррумпированные военные, как было в нашей стране в воинских частях в 90-е годы. А еще можно переделать антикварное оружие в боевое или реанимировать списанное. Эти способы, впрочем, ближе простым бандитам, чем организованным террористам.
Один печально известный пример – лазейка с оружейным шоу в США, где любители огнестрельного оружия могут обмениваться им и аксессуарами, продавать их, совершать торговые или миновые сделки, что часто происходит без какого-либо регулирующего надзора. В итоге большое количество огнестрельного оружия, продаваемое на таких выставках с минимальным набором бумажных документов или вовсе без них, рискует быть перенаправленным на север в Канаду и на юг в Мексику и стать частью незаконного оборота. Согласно официальным данным, более половины нелегальных пистолетов, захваченных в Канаде, и около 80% нелегального огнестрельного оружия, захваченного в Мексике и успешно переданного для отслеживания, всего около 68 тысяч единиц оружия, многие из которых представляли собой штурмовые винтовки высокого технического уровня, предназначались главным образом для внутреннего рынка США и поступали оттуда. Более того, большая часть огнестрельного оружия военного образца, изъятого полицией в Бразилии, в частности, автоматические пистолеты и штурмовые винтовки, была произведена в США. Из доклада ООН «Поощрение культуры соблюдения законности».
Ответ на вопрос, откуда у террористов деньги, мы начали с рассказа о государстве ассасинов. Спустя несколько сотен лет история повторилась. Речь идет об ИГИЛ. Боевики стали настолько мощными и смогли захватить так много территорий, что создали и наладили собственную экономику, налоги, законы и работу черного рынка, где сами были и поставщиками, и клиентами. Начинали эти террористы, как и многие другие, принимая пожертвования. По данным BBC, ИГИЛ также получала деньги от богатых доноров и исламских благотворительных организаций на Ближнем Востоке, которые стремились сместить сирийского президента Башара Асада.
Изначальный способ финансирования ИГИЛ, когда они еще были не ИГИЛ, Аль-Каида в Ираке шел по обычной схеме через систему хаваля. Это деньги, которые ежемесячно выделяются каждым правоверным мусульманином на благотворительность. Это примерно 5% от дохода. Деньги эти обезличиваются и вносятся или в банк, или в меняльную лавку, и потом начинают, так сказать, использоваться в качестве благотворительности.
Говорит старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Константин Труевцев.
Эта схема была опробована в финансировании муджахедов в Афганистане, воевавших против афганской армии и советских войск. И по сведениям бывшего работника ЦРУ, который был куратором этого дела, Маговер такой был полковник, который потом стал правозащитником и который, так сказать, отснял документальные фильмы. Он сказал, что Саудовская Аравия потратила 10 миллиардов долларов на поддержку муджахедов в Афганистане, но это были деньги не государственные, это именно были деньги, которые шли через систему хавалю. Эта схема была придумана директором Национального торгового банка Саудовской Аравии, и она работала очень эффективно все эти годы. Потом, когда афганская война закончилась, то оказалось, что в руках Усамы бен Ладена вот находятся достаточно большие суммы, оставшиеся вот этих переводов хаваля, и плюс порядка 40 тысяч обученных бойцов. И тогда ему пришла мысль создать сначала организацию, которая называлась Мактаб-эль-Хадамат, то есть бюро по услугам, в 89 году, а примерно через год на основе этого бюро по услугам и была создана Аль-Каида.
ИГИЛ начали с малого – дохода в миллион долларов в месяц. Впрочем, ко всему, что касается экономики запрещенной ИГИЛ, нужно добавить отметку «примерно». Свои оценки давали независимые исследователи, что-то рассказывали беглые бывшие террористы, разведки разных стран вели свои подсчеты. Оценки бюджета террористов разнятся. ТАСС со ссылкой на экспертов в 2014 году оценивал его в 7 миллиардов долларов, а израильская версия Forbes в 2 миллиарда долларов. Речь о сумме, которую боевики аккумулировали на руках. Это, например, треть от вклада России в создание и эксплуатацию Международной космической станции за все годы ее работы. То есть бюджет, который Москва выделила на эту часть развития космоса, террористы ИГИЛ освоили бы за несколько месяцев. Считается, что львиную долю дохода обеспечивала нелегальная продажа нефти с контролируемых территорий Ирана, Ирака и Сирии. Серьезная скидка привлекала покупателей. Иногда баррель готовы были отдать всего за 10 долларов при цене на бирже в 60.
В результате авиаударов российских воздушно-космических сил удалось добиться значительного падения объемов нелегального экспорта нефти. С другой стороны, это повышает значение для террористов альтернативных источников финансирования за счет иных природных ресурсов, сельскохозяйственного и промышленного производства. Общая стоимость этой корзины составляет порядка 700 миллионов долларов в год. Например, доход ИГИЛ от сбыта фосфатов достигает 250 миллионов долларов. От продажи ячменя и ржи – 200 миллионов, цемента – 100 миллионов. Осуществляется торговля с заложниками и культурными ценностями. Не прекращаются иностранные пожертвования. Получаемые средства используются ИГИЛ в том числе для закупок оружия, боеприпасов и снаряжения. Высший военный совет ИГИЛ ежемесячно выделяет на эти цели более 30 миллионов долларов. Из выступления постпреда при ООН Виталия Чуркина на заседании Совета безопасности ООН.
Вторая строка по доходности для ИГИЛ – это налоги. По данным Международного центра по изучению радикализации и политического насилия, если нефть в месяц приносила 200-250 миллионов долларов, то налоги – это 400 миллионов. С такими оценками спорят, но в любом случае речь идет о сотнях миллионов долларов. Платить должны все – мирные жители, оказавшиеся на захваченных территориях, местные бизнесмены. Были даже сборы с продажи услуг связи через захваченные сотовые вышки. То есть ИГИЛ буквально собирали плату за интернет. «Нью-Йорк Таймс» писала, что в 2-миллионном городе Мосул ИГИЛ обложила налогами множество видов коммерческой деятельности. Отказ платить грозил похищением или убийством. В сирийской провинции Ракка ИГИЛ ввела налог, который называется джизья. Это подушная подать сыноверцев в мусульманских государствах. По данным «Нью-Йорк Таймс», функции налогового регулятора в Ракке возложены на банк «Кредит Банк». Его сотрудники собирали по $20 один раз в два месяца со всех бизнесменов провинции в обмен на безопасность, подачу электричества и воды. Многие предприниматели рассказывают, что получили официальные налоговые документы с печатью ИГИЛ. Как ни парадоксально, налоги стали ниже, чем были при режиме президента Сирии Башара Асада.
В 2003 году, после вторжения уже американцев в Ирак, выходец из Иордании Абу Мусаба Заркави создал филиал Аль-Каиды в Ираке. Дальше они захватили значительную территорию Ирака, включая Киркук. Это вообще золотая жила Ирака по добыче и экспорту нефти. Сейчас, после освобождения от ИГИЛ, Ирак вышел на 4-е место в мире опять по экспорту нефти. Нефть в большом количестве перевозилась на территорию Турции. Война войной, а торговля по расписанию. Асад вынужден был сотрудничать с ИГИЛ для закупки топлива для танков сирийской армии, потому что другого источника, дизельного и другого топлива, не было. Поэтому это 2014-2015 год, когда они захватили 40% территории Ирака и примерно столько же территории Сирии, подойдя к Дамаску. Это вот такой пик исламского государства. Имея такие огромные запасы денег, и плюс к этому еще они занимались разграблением артефактов. Ну, одна Пальмира чего стоит, и все это древние цивилизации, это тоже, так сказать, все разграблялось нещадно и тоже поставлялось через Турцию на рынки Европы.
Можно ли утверждать, что боевики сумели построить собственную квазиэкономическую систему, которая при этом каким-то образом работала?
Уникальность заключается в том, что они смогли поставить на поток целый ряд достаточно значительных источников поступлений. И кроме того, вообще налоги с населения за всякую производственную и торговую деятельность. То есть они создали в этом смысле экономическую систему. Еще что они в уникальном, то, чем Аль-Каида, по-моему, до ИГИЛа не занималась, они освоили почти в промышленном масштабе продажу человеческих органов в Европу. Примерно 2-3 года, пока они владели землями в Ираке и в Сирии, а за Евфрате и вообще территория между Тигром и Евфратом, это еще такая продуктивная территории по производству высококачественных сортов пшеницы и тонковолокнистого хлопка. И вот это они тоже освоили, заставив крестьян, оседлое и полуоседлое население заниматься этим всем делом. Брали с них налоги, но, в общем-то, вот с каким-то количеством племен у них сложился модус вивенди. Такой жесткий очень, потому что нарушение правил, неуплата налогов каралось смертной казнью. Поскольку, коль скоро у них были золотые авуары, значит, можно было и найти таких специалистов, которые могли бы чеканить деньги. Значит, богатейший банк Масула был в их руках. Не будем забывать, что Ракка в Сирии тоже не самый бедный город был, который был объявлен столицей халифата.
Зарабатывали террористы и продажи антиквариата и ценностей. Историю с разрушением памятников Пальмиры в Сирии помнят многие. Но раскопки боевики устроили не только там. Коммерсант писал, что в руках ИГИЛ добыча артефактов стала регулярной и систематической. С середины 2014 года исламское государство нанимало на раскопки рабочих по контракту. На найденные ценности был введен налог – хумс. Это от 20 до 50%, которые забирала группировка. ИГИЛ также контролировала вывоз и продажу предметов старины. Международное сообщество пыталось бороться. Были введены специальные красные списки ценностей для Сирии и Ирака, а турецких полицейских и таможенников обучили отличать именно сирийское культурное наследие. Красные списки и информацию из баз Интерпола распространяли на пограничных КПП Турции, в полицейских центрах, во всех государственных и частных музеях и среди коллекционеров. Но это не помогло.
Сирийский повстанец Абу Абд аль-Тедмури вырос в тени древних руин Пальмиры. Как и многие в его семье, он незаконно выкапывал из земли и продавал археологические сокровища на черном рынке. И посреди хаоса войны этот бизнес не заглох. Он спрятал часть из них в своем родном городе, а остальное вывез контрабандой в Турцию. Большую часть этих сокровищ он продал. После событий в Сирии все руины оказались открытыми и никто их не охранял, говорит 25-летний мужчина, который до войны работал в магазине в Пальмире. Армия бомбила памятники под предлогом, что там прячутся повстанцы. От взрывов появлялись новые воронки, отчего стало легче добираться до древностей. Некоторые люди похищали эти предметы ради прибыли, а бойцы свободной сирийской армии брали их, чтобы выручить деньги для покупки боеприпасов. Незаконная торговля этими предметами древности существовала еще задолго до нынешнего конфликта. Однако страх перед спецслужбами ограничивал ее масштабы. В случае поимки нелегальным торговцам грозило 15 лет лишения свободы. Некрополь, расположенный сразу за стенами древнего города, одно из главных мест для расхитителей. По словам Тедмури, на черном рынке продавали даже большие плиты из известняка со скульптурами погребенных людей. Драгоценные предметы продаются сейчас за $300-400. «Это же ничто», — говорит он с искренним негодованием. Опытные контрабандисты расстраиваются, когда видят, что подобный товар уходит по такой низкой цене. $3200 за комплект из трех предметов. Древнегреческую серебряную монету с гравировкой, украшенную изображением совы Афины, чашу из известняка и металлическую фигурку птицы. Римская скульптура головы размером с кулак стоит $3500. Из материала газеты Christian Science Monitor.
Боевики ИГИЛ создали машину локального и глобального террора, и она при этом приносила колоссальные средства. Это уникальный пример, который собрал и чудовищно развил все возможные способы появления у боевиков денег. В один момент эта система начала увеличиваться, как снежный ком. Каждая новая захваченная территория или сторонник становились источником прибыли. Солдат помогал зарабатывать за счет похищения людей и их выкупа. Сотовая вышка приносила дополнительные налоги. Захваченные автомобили и военная техника шли либо в войска, либо на продажу на черном рынке другим террористам.
Хотя все говорят, что это квази-государство, но оно имело черты многие уже государственного образования. То есть они создали элементы экономической и политической системы. Зверской, построенной на совершенно жутких, так сказать, вещах, но тем не менее политической системы и экономической системы. Насколько она была работоспособной в долгосрочном плане, на это нет ответа окончательно. И кроме всего еще, знаете почему? Потому что, когда они стояли уже у Дамаска, и, кстати говоря, они вошли в провинцию Латакия, там они находились буквально в нескольких километрах от Средиземного моря, то есть, понимаете, ближайшие перспективы в 15 году был выход к Средиземному морю плюс возможный захват Дамаска, а после этого следующим шагом планировалось наступление на святые места Мекку и Медину. Вот если бы эти планы удались, тогда можно было бы говорить о том, что возникло вообще такое террористическое государство не только с региональной, но и с глобальной угрозой. Но события 2015 года эту тенденцию прервали. Для меня, как для исследователя, абсолютный факт, что, конечно, решающую переломную роль во всем этом сыграло вступление именно России. Почему? Потому что первое, что сделала Россия, это нанесла удар по нефтяной инфраструктуре, что было неожиданным, и по политической инфраструктуре ИГИЛа. И это было началом конца.
Так откуда у террористов деньги и оружие? Если коротко, то потому что так устроен мир. Размытая псевдофилософская формулировка здесь будет как нельзя кстати. Черный рынок существует, потому что есть спрос, а предложения обеспечивают войны и коррупция. Если есть один террорист, найдется и тот, кто будет ему сочувствовать и поддерживать. Возможно, это будет всего $1, но находятся и те, кто готовы выделить и 100 тысяч. Опыт ИГИЛ показывает, если вовремя не остановить террориста, рано или поздно он сам проложит себе дорогу.